Я тебя, кстати, Марк, не вижу. То есть у меня тебя нету. Да, твоя иконка только видна.
Рад всех приветствовать. Время 20 часов. Среда, 27 октября. На канале Фейгин Лайф мы проводим очередной эфир. Назвали его «Голубой рэкет». Сегодня у нас в гостях Илья Пономарев. Илья, рад тебя видеть.
Мы тоже рады всех видеть. Не подумайте, что голубой...
А мы сейчас объясним. Дело в том, что, конечно, мы начнем обсуждать вот этот газовый кризис. А поскольку газ, как считается, он голубенького цвета, вот, в свое время даже хотели назвать «Голубой поток». Просто мало кто об этом знает. Он и был один из проектов «Голубой поток». Вот, но мы назвали...
Он есть, он действующий.
Он действующий голубой поток.
Действующий проект.
Да, да, да. Ну, как бы вот от голубого как-то решили потихоньку отойти, потому что какие-то... Я не вижу вот ничего плохого, но вот, тем не менее, раз рэкет, его же не назовешь северный рэкет, вот назвали голубой рэкет. Ну, отлично. Вот, и картинка из одного из немецких изданий очень даже подходящая. Ну, только давай начнем об этом говорить. Около 1500 нас смотрит. Я прошу, пожалуйста, всех... Те, кто уже присоединился к эфиру, пожалуйста, ссылки на него разместите в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Пусть еще люди подтянутся. В общем, день хороший. Пусть они послушают. Я думаю, разговор будет интересный. Вот смотри, первый вопрос такой. Ты же вернулся не так давно из Америки, правильно?
Хорошо,
вот смотри, парадокс заключается в том, что Вашингтонская декларация, которую Меркель подписала с Байденом буквально этим летом, через прощальный ее визит, он вслед за немецкими политиками, значит, ты у нас здесь, да, Илья?
Здесь.
Да, тебя перешибают, видимо. Значит, они утверждали, что «Северный поток-2» – это экономический проект. И что какие-то там, в общем, если возникнут проблемы, то... с использованием его в политических целях, в целях шантажа и так далее, что мы примем меры. Ну, я огрубляю, я упрощаю, да? Значит, вот то, что ожидалось, то и произошло. Собственно, Москва решила использовать все возможные рычаги для того, чтобы продавить сертификацию проекта в Германии, вопреки энергетической хартии, в общем, проигнорировав анбандлинг, решение Дюссельдорфского суда и так далее. На твой взгляд, испытывает ли, когда вот ты был в Америке, может, ты читал издание, может, об этом как-то говорилось, ну, можно атмосферу ощутить, некоторую неловкость от того, что там газ, кубометр стоит 2000, и в Европе не в последнюю очередь это на спотовом рынке результат действий Москвы, которая, в общем, по сути, перестала заполнять европейские хранилища, видимо, и снизила поток газа в Европу. И, в общем, совершенно сейчас уже очевидно, они прямо открыто уже сейчас говорят: давайте так, вы нам сертифицируете Северный поток, и мы вам увеличим поставки, и вообще все будет волшебно. Вот испытывает ли рефлексию или какое-то, ну, уязвление от этого, допустим, Вашингтонской стороны, потому что немцам все хорошо. Или им вообще это абсолютно по фонарю, и эта декларация – это пустой звук, и в данном случае никаких действий по препятствию этого шантажа не будет принято. Как ты думаешь?
Ну, я думаю, что в Вашингтоне, во-первых, конечно, нету вот такого чувства досады, этого точно нет. Так. Тем более, что мы должны понимать, что американцам эти цены выгодны гораздо больше, чем «Газпрому». То есть, на самом деле, кому больше всего на данный момент помогает «Газпром» фактически деньгами российских налогоплательщиков, так это американским нефтегазовым компаниям.
Поясни нам это, чтобы детально было понятно. Поясни, пожалуйста.
Дело все в том, что «Газпром» поставляет газ в Европу не по спотовым контрактам, а по долгосрочным контрактам.
Точно так.
Они учитывают себе спотовые цены, но... они усредняются, и там полугодичная задержка по ценообразованию. То есть раньше были вообще цены долгосрочные, просто зафиксированы раз и навсегда, и без привязки к споту. Да? А как раз результатом европейских энергетических реформ, реформ рынка, был в том, что они там сделали, что они отражены, значит, спотовые истории в долгосрочных ценах. Но вот оно сглажено с большой задержкой. А сжиженный-то газ поставляется по спотовым ценам. Поэтому вот все эти сливки, которые сейчас есть от роста цен, их извлекают прежде всего американцы, которые являются поставщиком сжиженного газа. Катар, который также является поставщиком сжиженного газа. И из россиян, пожалуй, только Новатек, который поставляет сжиженный газ в Великобританию. Mm-hmm. У него есть соответствующие там поставки. Но американцев гораздо больше. Поэтому главным бенефициаром того, что сейчас происходит, являются американцы. И надо сказать, что вот так утверждать, что это просто чистой воды манипуляция «Газпромом» рынка, это тоже неправда. То есть в том плане, что, безусловно, очень весомый вклад действий «Газпрома» в это повышение цены есть. И, конечно, это политика, «Газпром» там хочет показать, это, ну, то есть это давление о том, что сертифицируете «Северный поток», вводите в его в эксплуатацию. Но это еще и объективные факторы. Этот год, прошедший, был по климатическим причинам безветренным, поэтому было большое проседание по ветрогенерации в Европе, а ветрогенерация усилилась за последние годы. Опять-таки Европа шла вот в эту самую зеленую энергетику. Это создало дополнительную потребность в, прежде всего, электроэнергии, которая бы генерировалась из других источников, в частности, из газа. И это создало дефицит на рынке.
Создало дефицит на рынке. То есть, таким образом, насколько... В Европе, на твой взгляд, тогда воспринимают эту ситуацию как шантажную со стороны Москвы, потому что, я еще раз повторяю, законных оснований без сертификации в соответствии с теми основными документами, которые в Европе приняты, сертифицировать «Северный поток» нельзя. Там надо амбандлинг, надо разделять, собственно говоря, и оператора, который будет... значит, распределять, кто будет транзитировать, кто будет продавать и так далее, и так далее. То есть монополия недопустима. А Москва требует именно этого, чтобы все осталось под контролем Москвы. И как Европа теперь будет реагировать, какая здесь будет ситуация?
Ну, мы до конца, к сожалению, не знаем, потому что это очень сильно зависит от того, как будет сформировано немецкое правительство новое. Так. Если это будет вот эта светофорная коалиция, так называемая, то есть коалиция между социал-демократами красными, значит, либералами желтыми и зелеными-зелеными, то эта коалиция, скорее всего, будет более дружественной по отношению к «Северному потоку», потому что канцлер будет социал-демократ, социал-демократы за этот проект, но другие члены коалиции, кстати, желтые, зеленые, против. Да. Но все-таки, и скорее всего, пост министра энергетики получит представитель либо зеленых, наиболее вероятно, либо желтых либералов, но мы этого не знаем, о них на данный момент идут переговоры. Значит, если будет коалиция, так называемая «Ямайка», когда все-таки не смогут договориться с социал-демократы со своим лидерством, и это уйдет лидерство, сохранится, точнее, лидерство у христианских демократов, у консерваторов. Христианские демократы настроены к этому проекту более скептически, чем позитивно. А поскольку два других участника коалиции настроены негативно, то и общий настрой, соответственно, этой коалиции будет негативным. Во всяком случае, точно при коалиционных переговорах никто не будет сопротивляться тому, чтобы, значит, здесь вот эту ситуацию ограничивать. На самом деле, именно поэтому «Газпром» все-таки, несмотря на то, что они понимают, что они наигрывают на американцев и дают им возможность занять долю рынка, потому что это, ну, рентабельные поставки при таких ценах, а это означает, что доля рынка увеличится у американцев, у «Газпрома» не увеличится хоть сколь-либо значимо доля европейского рынка, они, может быть, наиграют себе дополнительно там 1-2% общего объема потребления, но не более того, американцы могут получить там дополнительно 10% этого рынка. Но, несмотря на это, все равно «Газпром» хочет, конечно, использовать эту ситуацию и продавить, потому что политики все равно в конечном итоге слушают избирателей, а у избирателей платежка, и в этой платежке цены резко выросли. И это бьет, соответственно, по карману, и тут уже, знаешь, там, поддерживать Украину, там, и так далее, это все уходит на второй план, потому что здесь и сейчас надо решить конкретную проблему. Есть конкретные производства, которые даже остановились в Европе, потому что они стали нерентабельными при этой цене на газ. И все это, конечно, создает большое давление. Именно поэтому, на самом деле, никто там так уж громко не шумит относительно того, что это шантаж, потому что эта позиция с точки зрения избирателей, она не встретит большого понимания.
Так, хорошо. Нас смотрит больше 4000 человек, 400. цифра прибавляется. У меня огромная просьба к друзьям, которые присоединились, нашим зрителям, пожалуйста, ссылки размещайте. Это интересный разговор, особенно из Украины. Мы сейчас поговорим о том, чем чревата эта ситуация именно для Киева, поскольку особая острота будет именно в этой части Восточной Европы, ну, помимо прочего. Поэтому, так сказать, я очень прошу украинских зрителей, пожалуйста, размещайте ссылки, сделайте так, чтобы у нас было как можно больше зрителей в прямом эфире. В крайнем случае, они посмотрят в записи, что тоже неплохо. Смотри, Илья, тогда получается какая ситуация? Действительно, зависимость от избирателей, их недовольство высокими ценами является ключевым фактором в отношениях, в данном случае, между Москвой, ну, Газпромом, Москвой, одно и то же, Кремлем, и западными партнерами. То есть, по существу, в этой ситуации Москва, значит, сделала правильную ставку на этот ультиматум. Ну, я просто вот с Крутихиным разговаривал, то есть у нас тоже была передача, там впрямую звучит от имени Кремля, от имени Газпрома это требование о том, что дайте нам сертификацию, мы быстро запустимся, и вы получите газа сколько захотите, это точно сдвинет цены вниз. Получается, Кремль правильную выбрал тактику, и по существу, на ком вина за то, что этот проект «Северный поток-2» все-таки был достроен, и вот это создало вот эту ситуацию ловушки? Потому что, ну, извините меня, ведь дело не только в Украине, а дело в том, что раз это работает, значит, к этому будут прибегать раз за разом. Это будет всегда методом кнута и пряника со стороны Кремля. И там можно очень далеко дойти. Сейчас об Украине мы поговорим, чем для нее это чревато. На твой взгляд, Кремль здесь выиграл или же это еще не окончательная ситуация?
Ну, давай начнем с первой части этого вопроса относительно вины, да?
Вины.
Это, конечно, вопрос из серии, вот там, девушка, которая надела мини-юбку и пошла темным вечером по темной подворотне, ее изнасиловали. Она в этом виновата или нет? Да? То есть, конечно, нет. Да? И в этой ситуации то, что целый ряд стран дали возможность себя изнасиловать, ну, в этом их вины нет, хотя я бы на их месте...
Извини, это же коллективное решение. Северный поток — это было коллективное решение. Его прокладывали, и согласования шли, и Дания, и все остальные страны. То есть много кто вовлечен в это решение. И теперь это уже как бы вопрос коллективного обсуждения, а не только Германии. Мы так хотим и все. Ну, ведь определенно.
Ну, просто надо понимать, что главным бенефициаром всей этой истории все равно является Германия, ну, не Россия. Да. Потому что с точки зрения России ну, объем суммарного потребления принципиально не меняется в Европе. Поэтому Россия сколько поставляла газа, столько она и будет поставлять. Ну, я говорю, это может быть изменение там, на единицы процентов, если Россия в газовом балансе Европы сейчас составляет, там, грубо говоря, треть. Сейчас чуть больше, да, там третье. Ну, то есть, ну, на пару процентов там она подрастет в результате всего этого. Является ли это принципиальным? Ну, это тоже деньги, безусловно. Но это не кардинально поменяет ситуацию для того же «Газпрома». Смысл этого проекта, конечно, политический, он не экономический, чтобы там сейчас не утверждал кто угодно. Этот проект, который нужен для того, чтобы политически привязать Германию к России, к России, дав Германии дополнительные козыри геополитические внутри Евросоюза. То есть Германия до этого проекта была уже контролером общеевропейских финансов. Она де-факто контролирует Европейский центральный банк. После ввода в эксплуатацию этого проекта она в значительной степени еще и будет контролировать общеевропейскую энергетику, поскольку именно она станет на вентиле. И именно поэтому это типичное, на самом деле, преступление Путина, которое мы наблюдаем, которое тактические свои преимущества, которые он хочет там нажать на Украину, там, повлиять на ситуацию в Германии, и так далее, разменивает на долгосрочные вещи, которые оплачены на самом деле кровью нашего народа. Потому что тот баланс сил, который сложен в Европе после Второй мировой войны, это кровь прежде всего советских солдат, которые их оплатили. И конструкция общеевропейская, она вообще изначально была построена на разделенной Германии, потом мы согласились с объединением Германии, слава богу, я это полностью поддерживаю, но тем не менее это объединение состоялось в условиях, когда в Европе было три центра силы. Германия, Франция и Великобритания. И, соответственно, было три ключа, которые друг друга так или иначе уравновесились. А сейчас же, как это, а упало, б пропало, кто остался на трубе? Германия. Потому что Франция слаба, Великобритания вышла, и, соответственно, Евросоюз уверенно постепенно превращается в Великую Германию. Из-за чего, собственно, состоялась вторая и первая, на самом деле, мировая война. И это очень плохо. И на самом деле вот это американцы понимают геополитически, но это не политкорректно так говорить, потому что это неприлично. Да? То есть немцы раскаялись, все поняли, и про это говорить типа нехорошо. Но на самом деле вот там старшее поколение там, геополитиков, оно это понимало, я когда-то еще с Бжезинским на эту тему разговаривал, с Киссинджером на эту тему разговаривал, вот они этот расклад... Потому что понимают, они никогда про это
ну, разумеется, конечно, да.
не скажут, потому что это, да, это типа это нехорошо.
Гейдар Джамаль очень любил по этому поводу поговорить именно о, так сказать, немецком возрождении в контексте того, что они хотят сбросить американские базы. Не знаю, насколько здесь конспирологично это все, но рост Германии, ты считаешь, очевиден, и именно в этом ее интерес. Я правильно понимаю?
Конечно, я именно считаю, что Герхард Шрёдер – это не там предатель, который за деньги там, значит, работает в интересах Москвы. Я считаю, настоящий немецкий патриот, который и заработал, и сделал то, что выгодно его народу. И еще его партия теперь пришла к власти, его люди, которыми он был связан, будут играть очень важную роль в новом правительстве. Уже когда было предыдущее коалиционное соглашение, то есть, как видите, социал-демократы после предпоследних выборов в Германии, они же не входили изначально в коалицию да, с Меркель, там очень долго торговались. Это именно голоса внутри фракции сторонников Шрёдера, перевесили чашу весов, и эта коалиция состоялась, и их условием было как раз строительство Северного потока 2. Меркель же до тех выборов занимала негативную позицию относительно этого проекта, сдержанную, но негативную. Но именно это, в общем, перевесило чашу весов и дало возможность этот проект в конечном итоге построить. Ну, то есть я так это вижу ситуацию. А что касается там вот этой сертификации и всего прочего, то ну, немцы же тоже не лапсом сделаны, да, они понимают, что для всех очень большие ставки. «Газпром» в эту историю вложил в долларов, потому что, на самом деле, те деньги, которые пришли от иностранных партнеров, там, пяти концессионеров, да, как есть ОМФАО, Shell, Uniper и так далее, они в значительной степени оплачены, на самом деле, деньгами «Газпрома». Там у них там правильно выстроенная финансовая схема финансирования этого проекта. То есть это фактически за наши же, опять-таки, деньги это все.
Извини, я тебя перебью. Это 10 поэтому... миллиардов стоит сама труба из порта в порт. Извини, тянули еще трубу по суше, так сказать, из Сибири, оттуда тянули до... Там тоже была дополнительная труба. Нам Крутихин все рассказывал подробно. И проект гораздо дороже стоит.
Да-да-да. Да-да, нет, это абсолютно правильно. Ну, я беру понятно. Для простоты стоимость самой трубы, потому что другие затраты трудно посчитать, но просто даже эти вот 10 миллиардов, да, то есть вот уже же, мягко говоря, большие деньги. И это солидные деньги, которые являются на самом деле давлением на «Газпром». То есть немцы, конечно, будут тянуть сертификации на данный момент времени. Они уже сказали... Значит, это энергетическое агентство Германии, что оно собирается использовать все время, отведенное им по закону, а у них там срок сертификации заканчивается в первых числах января. Ну, вот, то есть, соответственно, этот сертификат они выдадут вот, значит, в последний момент времени. Дальше они, безусловно, будут торговаться относительно того, заполнять трубу полностью или частично. Я, конечно, считаю, что там в итоге сыграет политическая целесообразность. Ну, так же, как они до этого, «Газпром» не имел права заполнять «Опал», это сухопутную часть «Северного потока-1» фактически, но это внутренний газопровод в Германии, но по сути дела это наземное продолжение Северного потока 1, и если Северный поток 1 не попадает под европейское регулирование, потому что он был построен до того, как были введены соответствующие правила, то ОПАЛ-то точно попадает. И они в плане исключения дали право Газпрому использовать эту трубу не на 50%, как это полагается по законодательству, а на все, соответственно, 100%. Я думаю, что так или иначе они сначала примут решение, что только на 50% используется Северный поток 2, а потом, там, через какое-то время, в плане компромисса, значит, тоже там, значит, выдадут какое-то исключение.
Так.
Я поэтому и говорю, что, то есть, мой взгляд на весь этот проект изначально, да, ну, если бы этот проект был бы действительно России, российским налогоплательщикам выгоден, то было бы, ну, хотя бы о чем говорить, спорить, да, то, что вот, типа, значит, для россиян надо, это поднимет уровень жизни, люди станут лучше жить, больше зарабатывать, новые рабочие места, налоги, социальные программы, ну, я хотя бы это мог понять. Но на самом деле это невыгодно для россиян. Это вытаскивает вот как минимум эти самые 10 миллиардов из карман каждого жителя Российской Федерации во имя геополитических амбиций господина.
Ну хорошо, а горизонт окупаемости такого проекта, в принципе, он какой?
Ну, на данный момент он туманен, да, потому что в ситуации, если труба будет загружена полностью, то, ну, там, я бы оценил, что, может быть, за 10 лет он может окупиться. Вот, может быть. Вот, ну, это очень сильно зависит в итоге от того, сколько они смогут брать за транзит, от общей конъюнктуры газа и так далее. Мы же должны сравнивать с чем? Мы же должны сравнивать разницу тарифов на прокачку между украинским маршрутом, да, и этим маршрутом. Мы же не говорим про дополнительные объемы продаж, еще раз скажу, потому что Украина могла бы прокачивать больше легко. Она прокачивала там когда-то, ну, я имею в виду, когда-то в последние годы, потому что когда-то при Советском Союзе она еще больше прокачивала, но когда-то в последние годы она прокачивала там до 95 миллиардов кубометров. Да, Северный поток-2, это общий, если он будет загружен на 100%, это 55 миллиардов кубометров. Если бы вопрос стоял о том, что в Европе надо дополнительно поставить 55 миллиардов кубометров, это полностью бы вклалось бы в нынешнюю пропускную способность украинской трубы. Она составляет примерно 140 миллиардов. Вот, как раз ровно те самые и получились бы кубометры. Но мы же говорим про то, что в общем балансе поставок в Европу они увеличатся там, ну, может быть, на 10 миллиардов кубов в общей сложности. Там, ну, не стоит вопрос о каком-то дальнейшем увеличении. Поэтому, если еще и будет 50-процентная загрузка, то этот проект вообще там, он там и за 40 лет не окупается. А если вот будет 100-процентная загрузка, ну, вот может быть, и то это в условиях того, если считать инвестиции, которые пришли вот от западных партнеров, что они пришли от западных партнеров, а я говорю, что то, что я знаю про этот проект, что это наши же российские деньги, то есть тогда их тоже надо плюсовать к российским же затратам, тогда это уже горизонт окупаемости выходит там за 22 года, я то, что сам почитал и прикинул.
Я извини, Илья, добавлю, просто есть представление, и я думаю, этому поспособствовала пропаганда распространению, что она перевела вот для русского обывателя стрелки каким образом? Вот какие-то там украинцы, да, значит, требуют по себе прокачивать, чтобы получать за транзит, а на самом деле это наше дело пустить, значит, по водному пути, по морскому пути эту трубу, и от этого, значит, суверенности наших решений зависит будущее наших граждан. Тогда вот важно им объяснять, что этот проект, он прежде всего геополитический. Он затратный, что горизонт, прости меня, даже в 10 лет, вот для обывателя, для российского, это ни о чем, он точно никогда это не увидит, а потом ведь будут же воровать, понимаешь, как это делают. Половину украли, как это, украли все до вас, как в классическом произведении, и поэтому он 20 лет, 30 лет будет себя окупать, потому что надо еще воровать. Это при идеальной ситуации окупаемости, когда проект действительно имеет только экономические интересы, помимо клептократических, коррупционных, а с учетом коррупции, а без нее вообще ничего не происходит, да? И в строительстве в этом деньги коррупционные, конечно же, коррупционные схемы используются.
Да, главное именно строительство. Главное именно строительство, потому что все эти путинские дружки, они зарабатывают именно на стройке. Да. То есть, собственно, там они, оттуда они деньги, то есть они распилили на этом проекте минимум миллиард.
Да, я думаю, половину вполне
могли распилить. Вот, учитывая там, значит... Я думаю, что половину нет, там много было западных подрядчиков, которые были должны класть трубу и так далее, но миллиарда три они точно должны были себе положить непосредственно в карман. Соответственно, в этом есть точно...
Нет, конечно, это святое дело, как без этого.
Это очень близкие все люди. Поэтому это тоже является одним из главных мотиваторов в этом проекте. Но опять-таки, коммерческий риск брать тогда, когда не было вообще ни согласований, ничего, ну, опять-таки, коммерческая фирма на это пойти не может. Она это могла идти только, когда есть вот высочайшее на это
соизволение. Да. Так, да. Нас смотрит 6200 человек, еще прибавилось где-то 1500 человек. У меня большая просьба тем, кто прибавился, дорогие друзья, пожалуйста, напоминаю, нам очень важно, мы 25 минут в эфире, чтобы вы ссылки на этот эфир распространяли максимально широко, через мессенджеры, в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, может быть, в Фейсбуке состоите. Мы просто видим, что очень много подтягивается народу, когда вы это делаете. Смотри, Илья, тогда вернемся к Украине, перейдем к Украине. Вот для Украины эта зима, ну, казалось бы, какой горизонт? У зимы есть там, не знаю, холодно в Украине, по моим так подсчетам, по моим ощущениям, ну, до февраля до конца, до марта так бывает, да, ну, до февраля. То есть острый период, в который Москва, во всяком случае, в этом политическом сезоне может использовать этот рычаг давления, ну, это условно до там, начала весны. Вот, иногда чуть раньше теплеет, Украина все-таки южнее, ну, Киев там и... Южные регионы теплеют быстрее, да, это с одной стороны для потребителей производства, ну, тут особый разговор, кто как и в каком объеме потребляет. Насколько ты видишь риски политические от того, что Москва использует вот в качестве шантажа газ для Зеленского, для его правительства и вообще для ситуации, которую можно раскачать за зиму? Для Москвы это же... как альтернатива в войне. Либо воевать, либо вот создавать вот эту беду с энергоносителями. Это уже такой как спорт. Каждую зиму это как спорт. Вот что ты думаешь, какова перспектива в этот раз? Потому что приближается декабрь, ноябрь, вот, ну а там декабрь, вот уже самый острый период.
Ну, ситуация такая, да. В Украине с точки зрения температурного режима самый острый месяц февраль и, наверное, март. Да, так как-то почему-то вот и по наблюдениям моим личным, и то, что, значит, читаешь статистику, особенно последнее время, оно как-то вот сдвигается больше туда. Значит, Украине, конечно, не грозит дефицит газа с точки зрения объемов физических. Все в порядке. Есть подземные хранилища, есть контракты и так далее. Нету ситуации, что Украина может замерзнуть, потому что она будет без газа. Главный вопрос – цена. Вот это является очень важным фактором. И поскольку Украина сохраняет вот этот самый виртуальный обратный реверс, это политическое решение, потому что, конечно, выгоднее было бы покупать напрямую «Газпром», и, честно скажу вот такую крамольную мысль с точки зрения большинства украинцев, насколько я считал правильным, там, в 2015 году показать Москве, что мы справимся и без вас, настолько же сейчас уже эта позиция потеряла какой бы то ни было смысл. В том смысле, что Москва знает, что Украина может обойтись без прямых покупок у «Газпрома», поэтому вот этого рычага для шантажа о том, что мы не будем вам продавать газ или поднимем цену там в три раза, и вы там все вылетите в трубу, эту самую газовую, да, вот это уже не работает. И Украине, конечно, сейчас выгоднее было бы не заниматься виртуальным реверсом, а покупать у «Газпрома» напрямую, но политически, значит, патриотическая общественность не поймет, поэтому, скорее всего, на этот сценарий там, правительство Зеленского, «Нафтогаз» на этот сценарий не пойдет. Зеленский человек очень социально ориентированный, очень беспокоится реально о гражданах. И сейчас в Украине происходит искусственное сдерживание тарифов для населения. Понятно, что чудес не бывает, и если где-то убывает, то где-то прибудет обязательно. И, соответственно, вот это искусственное ограничение тарифов тут, оно обязательно выплывет в виде роста цен для промышленности и снижения тем самым ее конкурентоспособности, а значит, потери выручки и потери прибыли, и в конечном итоге сокращение рабочих мест. В этом смысле это проблема. Но это проблема, которая исходит из общей ситуации на рынке. То, что, соответственно, там произошел рост. Ответ на то, что надо делать для того, чтобы это не происходило, он банален и очевиден, но, к сожалению, его нельзя реализовать быстро. Украина уже, к сожалению, просрала все возможное в этом отношении, извиняюсь за мой французский, а именно рост собственной добычи. Когда-то эти, значит, наши там замечательные рыночные реформаторы, которые были в Укргазвыдобывании, в Нафтогазе, они сказали, что так, при таких ценах на газ, которые были тогда низкие, бессмысленно вкладывать деньги в добычу, пусть она падает. Значит, а законы нефтегазодобычи, то, что это инерционная история, как раз надо вкладывать, когда низкий цикл, вот, потому что после этого цены будут расти, и ты сможешь получить, соответственно, дополнительную прибыль от роста цен. Ну вот они так сказали, мы не знаем, сколько времени будут держаться низкие цены, а вдруг они будут держаться долго, и черт с ней с этой самой добычей. Там, да, наши компании заходить на шельф, но и они сами ничего не сделали ни на суше, ни на шельфе, нигде. И добыча в Украине падает. Вот это является реальной проблемой. Я очень надеюсь, что вот то, что сейчас есть, это будет таким звоночком, который все-таки приведет к изменению политики в этой сфере. Это реально то, что Украине надо.
Так, 6700 больше уже людей нас смотрят. Давай тогда вот как, с какого боку займем. Ты слышал, что это ударило не только по Украине, но пытался Кремль использовать эту ситуацию против Молдовы. Там сейчас прозападный президент Майя Санду. Поставили ультиматум, что вот мы можем дать скидку, если вы, значит, будете платить и за Приднестровье, одно из условий, и второе, прекратите, измените вектор на сближение с Евросоюзом, измените соглашение об ассоциации, ну и так далее. Тогда понятно, что они хотят. Они хотят из нее сделать второго, значит, ее предшественника, Дадона, да, президента и там Смирнова, кого угодно, да. Но это, видимо, не получится, но, тем не менее, это оружие используется многовариантным образом. То есть, и вот та же Молдова на себе это ощутила. Насколько ты считаешь вообще вот подобное поведение, вся эта ситуация по отношению к восточноевропейским государствам? Тут можно и упомянуть и ситуацию с Венгрией, и Украины, но все-таки вот Молдова тоже очень важна. Насколько это вообще действенный инструмент в принципе, и может ли он таким совсем уж маленьким государством, как Молдова, все-таки дать какой-то эффект больше, чем по отношению к Украине, там, благодаря ее заполненности хранилищ и так далее. То есть где-то это может сработать на то, на что рассчитывает Кремль, или нет?
Ну, для Молдовы надо прямо сказать, что это более чувствительная ситуация, чем для Украины, ровно потому, что у Молдовы нету своих запасов газа. У них нету своих подземных хранилищ. Они полностью зависят от внешних поставок. И в этом смысле это оружие заточено гораздо более остро, чем в сторону Украины, у которой маневр есть. Но тут надо сказать, что первый раз за уже долгое время я вижу, как Украина правильно разыгрывает эту ситуацию геополитически. Первый раз, когда она думает не только про свои интересы, но и про вот геополитические интересы, интересы безопасности. Вот там в случае с Белоруссией, например, она про это не очень думала. Но в случае с Молдовой она про это думает, поэтому принято политическое решение помочь Молдове с поставками газа. И есть об этом решение, буквально вот оно было в прошлую пятницу Совета национальной безопасности Украины, о том, чтобы помочь Молдове перекрыть возможные дефициты газа. Это правильное решение, и я очень доволен, горжусь Украиной, которая подобное решение приняла.
Так, хорошо. Давай еще раз тогда поговорим об Украине. На твой взгляд, вот все-таки мы, ты как-то не упомянул, вот внутренняя политическая ситуация, насколько она стабильна? Мы видим, что ну, в общем, я бы сказал, что очень близко уже расположена Украина к тому, чтобы окончательно ликвидировать промосковские силы, промосковский элемент внутри ее политикума. Ну, близко, еще не до конца, но что-то уже очень многое сделано, и похоже, что будет еще что-то сделано. То есть будет добито последнее, на мой взгляд. Я могу ошибаться, потому что давно я в Киеве не был, поэтому не представляю, как непосредственно это выглядит. Но вот все-таки, на твой взгляд, если этот риск будет устранен внутреннего политика, есть внешняя угроза, да, там возможность агрессии, еще что-то, но нету Медведчука, нету корпуса его каналов, значит, и ОПЗЖ, ты видишь, что там происходит, там, по-моему, там часть скупили с потрохами, там понятно, что процесс раскола идет. Вот, на твой взгляд, какие тогда риски возникают у Зеленского, ну и вообще для внутренней политической ситуации, вот, какие бы использовать могла Москва? Противостояние с Порошенко, вот что здесь, вот как на твой взгляд?
Ну, я с тобой согласен, что я считаю, что у ПЗЖ-то, в общем, зубы-то вырваны, и действительно значительная часть этой партии, она лояльна нынешней администрации, ну, да, нынешним властям Украины, договаривается. Да-да-да, именно эта часть, да, совершенно верно. Приятно видеть человека, который хорошо разбирается в украинской политике, да, то есть вот вне Украины что-то.
Да-да, не, я знаю все, я там, даже многое знаю то, чего не говорю, на самом деле.
Да-да, вот, поэтому я не вижу с этой стороны какой-то большой опасности. Опасность, ну, на самом деле, для Зеленского заключается в экономике, прежде всего, вот, в ценах, в тарифах. Он это, в общем, понимает. Опасность в своей собственной команде. Ну, много людей просто слабых, ну, в команде. Да, да, да. Ну, как ни крути. Я там, я не верю там в каких-то там агентов влияния. То есть вот, а в дурь верю, к сожалению, да, то есть я ее вижу регулярно. Вот. И, конечно, какие-то вещи, они на этом проигрываются. Вот. Сейчас там происходит определенное падение рейтингов.
То есть ты считаешь, это объективное падение, или вот в связи с отставкой Разумкова и так далее, или это манипулятивная такая, да, социология? Вот.
Не, я вот думаю именно то, что вот ты сказал. Да, отставка Разумкова, часть рейтинга перетекла к нему, но Разумков, да, не очень сильный политик. Он довольно пассивный, он светит отраженным светом, это, в общем, все прекрасно понимают. Поэтому это скорее показывает то, что есть значительная часть разочарования в Зеленском и его партии. Но как раз еще пока до конца непонятно, куда это качнется. Ближе к выборам, когда они будут, это создает возможность появления какого-то нового проекта, новой силы, которая может...
Это не будет прокремлевский проект. Это будет олигархический.
Это будет внутриукраинская история, да. Да, 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 да. Но, он не прокремлевский, тем не менее, потому что вся социология, наблюдения и реалии украинские показывают, что, ну, никак не больше 20% там пророссийских в Украине. Ценами на газ они принципиально эти 20% их не вырастет. Москва до конца не понимает внутреннюю ситуацию в Украине. Они вот считают как раз, что вот на этом они людей прикормят. Они отколют от Зеленского, может быть, да. Но они не притянут к каким-то прокремлевским силам.
Интересно. 7200 почти человек нас смотрит. Почти 2500 лайков нам поставили. Мы 37 минут в эфире. У нас еще немножко буквально есть времени. Те, кто еще присоединился к нам, пожалуйста, просьба. Сегодня у нас такой эфир, который требует помощи нашей аудитории, чата. Пожалуйста, ссылки не забывайте ставить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Это сильно нам поможет. Смотри, Илья, возвращаясь к Америке все-таки, да? Ты там был, вот смотри, у Байдена вообще существенное падение рейтинга. Мы как бы плавно перейдем к политической ситуации там. Можно ли сказать, что это связано только с внутренней политикой, или же на это накладывают отпечаток и какие-то внешние шаги Байдена, в частности? Ну, понятно, там вывод войск в Афганистане и то, как он шел. Это мы с тобой обсуждали уже в эфире. А вот Украина, Москва, Кремль, там Пекин, вот эти все факторы влияют на рейтинг Байдена и его поддержку среди американских избирателей. Что бы ты сказал?
Ну, к сожалению, российско-украинская повестка очень сильно снизилась в Америке за последнее время, именно после избрания Байдена. Потому что в случае, когда был Трамп, значит, вот это вот пугало в виде Кремля, Путина и так далее использовался демократами против Трампа.
Ну да, сейчас, и ему надо было все время это опровергать, понимаешь?
Да, да, и поэтому она держалась в повестке дня. То есть сейчас этот процесс не происходит, демократам невыгодно, они очень боятся, что если они начнут раскручивать эту тему, могут вспомнить опять-таки про сына Хантера, значит, Байдена-старшего, да, то есть вот, да. И про его все там дела, поэтому от этой темы стараются все дистанцироваться, вплоть до того, что даже внутри администрации, вот там Виктория Нуланд, которая изначально должна была курировать все это направление, она курирует это направление, она, тем не менее, по факту стремится больше заниматься Китаем, значит, чем украинским или российским вопросом. Кстати, там статья Медведева-то, которая появилась, да, это же была статья, написанная конкретно для госпожи Нуланд, да?
Да, именно
это же... Это же было для нее, потому что, то есть, она не хотела вообще, то, чтобы попадала в повестку дня, и это вот было формулирование позиции Москвы, чтобы вернуть вообще всю эту тему, значит, повестку дня всех обсуждений. А американцы от этого просто отпихивались. Вот, поэтому, ну, к сожалению, это внимание падает. Мы видим, что Байден, в общем, на самом деле продолжает политику Обамы в отношении Украины. Хотя лично он там, все, что я... там знаю, ну, я с ним там пару раз встречался лично, но люди, которые с ним встречаются постоянно, они говорят, что там Украина для него, в принципе, эмоциональный, есть у него связка с Украиной, то есть ему Украина нравится, он считает, там, что это там справедливая борьба и так далее. Ну, политик — это дружба-дружбой, денежки врозь. Это поскольку для него потенциально опасная токсичная тема, то он старается от нее всячески сам лично дистанцироваться. С Россией понятные возможные гешефты и плюшки, опять-таки через призму Китая. Очень большое количество аналитиков в Вашингтоне говорит, что необходимо Россию от Китая так или иначе отрывать.
Значит, как-то это вообще реально? Вообще? Это вообще реально? Насколько они серьезно относятся к такой перспективе и возможности? Ведь на самом деле Москва-то, ну, не будет играть против Китая даже закулисно. Мы же это понимаем.
Ну, что называется, играть. Я думаю, что для Путина это точно предмет торга. И для Путина, я считаю, ну, поскольку и сам Китай ведет себя достаточно дистантно, да, и есть объективный экономический интерес, который всегда не уйдут из повестки дня российско-китайских отношений, что бы там ни происходило. А дальше это вот вопрос, сейчас Путин активно, я бы сказал, заигрывает Китай. Он же не заигрывает, то есть он прыгает, как моська вокруг Китая. Ну, а Китай это благосклонно воспринимает. Но он больше прыгает для того, чтобы всему миру показать. Вот если вы тут, значит, там будете меня обижать, я вот, значит, вот с китайцами буду играть. Но он же может это делать гораздо менее активно. Если, что называется, этот самый западный мир скажет, ну, там, Крым, там, ну, мы это не признаем, но тем не менее мы про это как бы забыли. Вот, Украина, там, признаем, что это ваша сфера влияния. Там, Беларусь, там, делайте, что
хотите.
А такое
возможно? Вот. Это Пастухов описал такую конструкцию, при которой, собственно говоря, Вашингтон может, типа, разменять лояльность Москвы по Китаю и игру против Пекина, разменять на Украину. Ты считаешь, это вообще возможно?
Я считаю, что все к этому идет.
Володя все к этому идет.
Ну, если не самый глубокий, я считаю, дальновидный аналитик сейчас, который работает на нашем пространстве, и он все правильно мыслит.
А в чем это будет выражаться, на твой взгляд? Как это кинуть Украину в пользу игры с Москвой против Пекина? В чем это будет выражаться? Вот ты начал говорить о Крыме, которые по факту будут просто закрывать глаза, что не будут обострять.
Ну, это же что не еще? Будет какое-то там... Это же не будет какое-то там публичное кидалово, да, то есть никто там не скажет там в Вашингтоне о том, что, ну, забирайте Кемскую волость, да, то есть вот, надоели. Такого не будет. Вполне достаточно просто не проявлять энтузиазма. А что уже на самом деле сейчас происходит? Значит, инвестиций американских в украинскую экономику очень мало. Все усилия Зеленского, которые на это направлены, ну, у Зеленского не очень сильная, не очень профессиональная команда в этом направление, которое могло бы действительно там выжать все, что возможно. Да? То есть, вот, ну, тем не менее, американцы могли бы пойти навстречу и что-то в этом смысле сделать сами. Ну, как бы мы видим, что этого не происходит, хотя там есть очевидные направления, типа всяких там редкоземельных металлов, там, литиев и прочих там, значит, природных ресурсов, которые бы их интересовали, которых много в Украине. Но мы видим, что на эту тему разговоры, они достаточно такие спокойные. Вот, я бы так деликатно сказал, да. Ну, то есть там многие вопросы не решаются. Американцы по любому удобном поводе, значит, вспоминают там про коррупцию, там. Ну, то есть украинцам говорят, ну, вы сами прыгайте выше, да, то есть вы сами там делаете, а мы потом, значит, посмотрим, что с этим делать. То есть они используют Украину очень сильно в качестве не субъекта, а объекта. Вот они там, Виктория Нуланд с казаком в Москве, там явно, значит, были какие-то терки. После этого прилетел министр обороны в Украину. Сказал, а нет, мы за то, чтобы Украина вступала в НАТО. Мы там вот прямо дорожную карту
видим. А ты считаешь, это не согласованная была игра с их стороны? Ты не считаешь, что это было холодное, жаркое? Вот Нуланд съездила, что-то
да, такое... Ответочка. Да, ответочка. Именно я так и говорю. Это ответочка, но просто проблема... в том, что это не означает, что там кто-то реально собирается Украину принимать в НАТО. Это означает, что они разыгрывают партию с Россией, играют хорошего и плохого полицейского, да, и, значит, там вот туда-сюда, там уже где-то там поторговались, тут сказали, ну, то есть они разыгрывают это без участия Украины. Вот это плохо.
Так, ну хорошо, а, так сказать... вопрос безопасности территориальной целостности Украины, он не может ведь выведен за скобки? То есть, по существу, то, что происходит... Да, это уже, ну, константа такая, и она для Москвы также решена, что никакой агрессии военной с переходом за конвенционально установленные территории, там, Ордло и, соответственно, Крыма, быть не может. Насколько это... позиция тверда, и Вашингтон будет ее придерживаться. Внешне выглядит так, что он не готов от этого отступаться.
Не будет отступать. Я скажу так, что эта позиция абсолютно устраивает Москву. Я абсолютно был и остаюсь уверенным, что вот эта вся территория Ордло на востоке Украины, она нужна Путину для размена. Я считаю, что как только вот эта большая сделка с Вашингтоном состоится, он ее бросит. Там, ему нужно там выполнить ряд там технических условий, чисто политических, да, о том, что там, ну вот мы там права русских защитили, поэтому там в мовный закон там поправки внесены, значит, ЖД-бандеровцы приструнены, вот люди могут продолжать говорить по-русски, вот мы всех защитили.
А что это он вот, получит? Думаю, что он получит-то в размен этой сделки? Что он получит? Он получит Украину, которая не будет интегрирована в евроатлантические структуры и в ЕС вообще ни при каких обстоятельствах не будет этого сближения. Что он, или что-то еще?
Да, признание, де-факто признание Крыма, снятие санкций и да, вот какой-то такой гарантии того, что Украина не будет входить в эти все структуры, ни в НАТО, ни в ЕС. Я считаю, что это...
Что Америка получит взамен? Что Москва ей даст конкретно? Не абстрактно Китай. Мы будем играть? А как? Что может сделать Москва? Вот конкретно.
Ну, прежде всего, энергоносители, конечно, энергоресурсы, поставки. То есть, соответственно, если...
Они сократятся в Китай поставки или что? Не понимаю.
Ну, не будут расширяться, не будут давать возможность китайским компаниям
Это торговля воздухом.
Не воздухом, потому что это уязвимая зона для Китая. Это Китай энергодефицитная страна. И Китай зависит от внешних поставок энергоносителей. И сейчас канал поставок энергоносителей полностью контролирует Соединенные Штаты. Там газ, прежде всего, идет из Соединенных Штатов в Китай или из американских союзников на Ближнем Востоке. Поэтому американцам выгодно, чтобы Москва не давала возможность Китаю маневрировать, да, и уходить из-под этого. Москва, на самом деле, и так не сильно-то дает китайцам там инвестировать в российские энергоносители, да, она там трубу строить, это да, а, значит, месторождениями владеть в Сибири нет. Но Путин все время там говорит о том, что они будут это делать. И еще там вопрос Центральной Азии. и влияние Китая в Центральной Азии, тот же самый Афганистан, например, где
Москва... Ну да, и Южная Азия, это уже Южная Азия, да, туда дальше.
Ну да, Москва может сыграть важную роль для того, чтобы облегчить китайцам разработку китайских, афганских этих месторождений, тех же самых редкоземов и так далее, что является стратегическим материалом в 21 веке. Mm-hmm. Ну, там много есть пространства для размена. Я уверен, что мы еще всю повестку дня, все, что написано на бумаге, не представляем, но мы точно представляем то, что Америка хочет охладить энтузиазм Москвы относительно сотрудничества с Китаем.
Ну вот из того, что ты сказал, там стратегическая логика понятна, и мы знаем по инсайдам, которые публичные, не какие-то
особенные... Военные, кстати, технологии. Да. Военные технологии, кстати, еще очень много. То есть даже опять это же, я там потрясаюсь Путину, насколько вот он ради коротких каких-то сиюминутных задач разменивает стратегические вещи. Какое количество мы передали китайцам современных военных технологий. А китайцы же все копируют, начинают производить сами. В конечном итоге мы сами вооружаем Китай, делаем его самой современной военной державой. Это оружие может быть повернуто не только против американцев, американцы боятся, но и против россиян.
Ты понимаешь как, я все-таки считаю, что Путин готов играть, готов разводить и так далее, в это я верю. Но вот пойти, пойти вот на такое плотное сотрудничество против Китая в антикитайской стратегии, я в это не верю. Я считаю, что Москва на это не пойдет ни при каких... А тогда, понимаешь, тогда это все остальное, это все очень неустойчиво, это зыбко. Вот эти обещания, разводки, их уже видели не раз. И мне кажется, что американцы какое-то время еще за этим понаблюдают, но будут ставить жесткие требования, и они будут конкретные. Они не будут, вот мы будущих проектов не будем, вот мы отдавать что-то не будем. Но это все так, знаешь, сегодня так, завтра эдак. Должно быть что-то очень более твердое.
Смотри, дело в том, что зыбкость, она со всех сторон. И Москва, Кремль может точно так же сказать, что окей, вы сейчас говорите, что Украины в НАТО не будет, а как это зафиксировать? Подписать стратегический договор об ограничении расширения НАТО между Россией и Соединенными Штатами. Это же коллективный блок. Там куча всяких интересов, поэтому никаких подобных гарантий быть не может. Это опять, значит, заверение. Мы здесь заверение уже проходили, когда Горбачев уходил из Восточной Германии. И там же действительно подобные слова говорились. Но потом
это только были слова, они не были положены на бумагу, уверяю тебя.
Так я поэтому говорю, что и здесь, а что ты положишь на бумагу? И что ты здесь тоже не положишь на бумагу? Ты
можешь. Нет, но извини, отказ Украине в интеграции в евроатлантические структуры, это больше даже, чем бумага. Если это после всего, что звучало до этого, прозвучит так, что давайте возьмем паузу, возьмем там на какой-то неопределенный срок, это будет воспринято строго определенно. Это не будет чем-то абстрактным. Это будет очень конкретно.
Фактически это же и сейчас звучит.
А отмена санкций, вот ты говоришь, снятие санкций, это конкретно, это не абстрактное. Если вдруг какая-то часть санкций будет отменена, это же нельзя сказать, что это так, это, знаете, зыбко. Это не зыбко. Санкции – это инструмент давления.
Так вот, Москва уйдет с РДЛО, прекратит эту бойню, а там отменятся санкции, вот конкретные. То есть один шаг конкретный, тут шаг конкретный, но за этими конкретными шагами тактическими будет стоять там в тени стратегическая договоренность, которая будет и не публичной, и никаким образом не закреплена.
Ну что же, да, интересно. Мы, в общем, беседовали 53 минуты. Всего мы, конечно, не переговорим. 7500 человек нас почти смотрит. Больше 3000 лайков поставили. 3040 лайков. Ну и, собственно говоря, я очень прошу подписчиков, тех, кто еще не подписался на канал Фейгин Лайф, подписывайтесь. Ссылки на этот эфир распространяйте максимально широко. Завтра у нас будет в эфире Валерий Соловей. Поговорим на пару животрепещущих тем. Не пропустите завтрашнего четвергового эфира. Ну и до конца недели, до конца октября у нас будут совершенно жуткие эфиры. Так что, особенно в день Хэллоуина, так что не пропустите. Илья, спасибо тебе огромное. Увидимся снова. Там передавай в Киеве. Всем привет.
Да. Спасибо, Марк, тебе.